Издательство «Эксмо». Джейн Остен. Леди Сьюзен. Письмо шестое. Лаура Марианне. Благородный молодой человек сообщил нам, что зовут его Линдсей. Руководствуясь собственными соображениями, однако, впредь я буду называть его Телбот. Он поведал, что его отец — английский баронет, что мать умерла много лет назад и что у него есть сестра весьма средних способностей. «Мой отец», — продолжал он, — «подлый и корыстный негодяй. Об этом я говорю только вам, своим ближайшим, самым преданным друзьям. Ваши добродетели, мой любезный Полидор», — продолжал он, обращаясь к моему отцу, «и ваши, дорогая Клавдия, и ваши, моя прелестная Лаура, позволяют мне всецело вам довериться». Мы поклонились. Мой отец, соблазнившись призрачным блеском богатства и громких титулов, требует, чтобы я всенепременно сочетался браком с леди Доротеей. Но этому не бывать. Леди Доротея, слов нет, прелестна и обаятельна. Я бы предпочел ее любой другой женщине. Но знаете же, сэр, заявил я ему, брать ее в жены, потворствуя вашим прихотям, я не намерен. Нет, никогда не пойду я на поводу у своего отца. Мы все с восхищением внимали сим мужественным речам. Между тем молодой человек продолжал. Сэр Эдвард был удивлен. Возможно, он не ожидал столь резкой отповеди. «Скажи, Эдвард», — вскричал он, — «где набрался ты этого несусветного вздора? Подозреваю, что из романов». И я промолчал. Отвечать было ниже моего достоинства. Вместо этого я вскочил в седло и в сопровождении преданного Уильяма отправился к своим тетушкам. Поместье моего отца находится в Бетфордшире. Тетушка живет в Миддлсексе. И хотя мне всегда казалось, что географию я знаю вполне сносно, я неожиданно очутился в этой прелестной долине, которая, насколько я могу судить, находится в Южном Уэльсе, а никак не в Миддлсексе. Побродив некоторое время по берегам Аска, я вдруг сообразил, что не знаю, в какую сторону идти, и принялся оплакивать свой горький жребий. Между тем стемнело. На небе не было ни единой звезды, которая могла бы направить мои стопы. И трудно сказать, что бы со мной сталось, если бы спустя некоторое время не разглядел я в окружавшей меня кромешной тьме далекий свет, который, когда я приблизился, оказался огнем, призывно пылавшим в вашем камине. Преследуемый всевозможными несчастьями, а именно страхом, холодом и голодом, я, не колеблясь, попросил приюта, каковой, пусть и не сразу, был мне дан. «И вот теперь, обожаемая моя Лаура», — продолжал он, взяв меня за руку, «скажи, могу ли я надеяться, что буду вознагражден за все злоключения, что мне пришлось претерпеть? Скажи же, когда я буду вознагражден тобой?»
«Сию же минуту, дорогой и любезный Эдвард», — отвечала я. «И мы были немедленно обручены моим батюшкой, который, хоть и не был священником, получил богословское образование. Прощайте, Лаура». Письмо седьмое. Лаура Марианне. Проведя несколько дней после свадьбы в долине Аска, я нежно распростилась с отцом, матушкой и моей Изабеллой и отправилась вместе с Эдвардом в Миддлсекс, к его тетке. Филиппа приняла нас с чувствами самыми искренними и теплыми. Приезд мой оказался для нее весьма приятным сюрпризом, ибо она не только ровным счетом ничего не знала о моем браке с ее племянником, но не имела ни малейшего представления о моем существовании. В это время у нее в доме находилась с визитом сестра Эдварда, Августа. Девушка и в самом деле весьма средних способностей. Меня она встретила с не меньшим изумлением, однако вовсе не с такой же сердечностью, как Филиппа. В том, как она меня приняла, ощущалась неприятная холодность и отталкивающая сдержанность, что было в равной степени печально и неожиданно. Во время нашей первой встречи она не проявила ни живого участия, ни трогательного сочувствия, столь свойственных людям, встречающимся впервые. Она не употребляла теплых слов, в ее знаках внимания не было ни живости, ни сердечности. Я бы раскрыла ей объятия, готовясь прижать ее к своему сердцу, однако она мне взаимностью не ответила. Короткий разговор между Августой и ее братом, который я поневоле, стоя за дверью, подслушала, еще более увеличил мою к ней неприязнь, и убедил меня в том, что сердце ее не более создано для нежности и любви, чем для тесных уз дружбы.
«Неужто ты думаешь, что батюшка когда-нибудь смирится с этой опрометчивой связью?» — спросила Августа.
«Августа», — ответил благородный молодой человек, — «признаться, я полагал, что ты обо мне лучшего мнения. Неужто могла ты подумать, что я способен уронить себя настолько низко, чтобы придавать значение вмешательству отца в мои дела? Скажи мне, Августа, скажи со всей искренностью, ты помнишь, чтобы я хотя бы раз, с тех пор, как мне исполнилось 15, обращался к отцу за советом или справлялся о его мнении в любом, даже самом пустяшном деле?»
«Эдвард», — возразила она, — «по-моему, ты себя недооцениваешь, мой дорогой брат. Да ты потакал прихотям батюшки с 5 лет, а не с 15. И все же у меня есть предчувствие, что, обращаясь к отцу с просьбой проявить великодушие к твоей жене, ты в самом скором времени вынужден будешь уронить себя в своих собственных глазах».
«Никогда, никогда, Августа, не уроню я таким образом своего достоинства», — сказал Эдвард. «Проявить великодушие. Лаура в великодушии отца нисколько не нуждается. Какую, по-твоему, помощь может он ей оказать?»
«Ну, хотя бы самую незначительную, в виде съестных припасов и вина», — ответила она.
«Съестное и вино», — вспылил мой супруг. «Уж не думаешь ли ты, что столь возвышенный ум, как у моей Лауры, более всего на свете нуждается в столь низменных и ничтожных вещах, как съестное и вино?»
«А, по-моему, нет ничего более возвышенного», — возразила Августа.
«Ты что же никогда не испытывала сладостные муки любви, Августа?» — спросил Эдвард. «На твой извращенный вкус жить любовью невозможно? Ты что, не можешь себе представить, какое счастье жить с любимым, хоть и без гроша за душой?»
«С тобой», — сказала Августа, — «невозможно спорить. Быть может, впрочем, со временем тебя удастся убедить, что...» Окончание ее речи мне помешало дослушать очень красивая юная леди, которая ворвалась в комнату, распахнув дверь, за которой я стояла. Услышав, что лакей представил ее леди Доротея, я тут же покинула свой пост и последовала за ней в гостиную, ибо хорошо помнила, что эту самую леди прочил моему Эдварду в жены безжалостный и жестокосердный баронет. Хотя, исходя из формальных соображений, свой визит леди Доротея наносила Филиппе и Августе, у меня есть некоторые основания полагать, что, узнав о браке Эдварда и его приезде, она возжелала прежде всего увидеть меня. Я вскоре заметила, что, хотя леди Доротея была хороша собой и обходительна в обращении, во всем, что касается изысканных мыслей, восприимчивости и нежных чувств, она принадлежала к существам столь же неполноценным, что и Августа. В доме Филиппы она провела не более получаса, и за это время ни разу не поделилась со мной своими тайными мыслями, не вызвала меня на конфиденциальный разговор. А потому вы с легкостью представите себе, моя дорогая Марианна, что нежными чувствами к леди Доротее я не воспылала, не испытала к ней искренней привязанности. Прощайте, Лаура.
Письмо 8. Лаура Марианне. В продолжение предыдущего.
Не успела леди Доротея нас покинуть, как объявился, причем столь же неожиданно, еще один посетитель. То был сэр Эдвард. Узнав от Августы о свадьбе ее брата, он, вне всяких сомнений, приехал попрекнуть сына за то, что тот посмел со мной обручиться без его ведома. Однако Эдвард его опередил. Стоило сэру Эдварду войти в комнату, как он, со свойственной ему решительностью, обратился к отцу со следующими словами. «Сэр Эдвард, я знаю, какую цель вы преследовали, приехав сюда. Явились вы с гнусным намерением попрекнуть меня тем, что я заключил нерасторжимый союз с моей Лаурой без вашего согласия. Но, сэр, и я этим союзом горжусь. Горжусь тем, что вызвал неудовольствие своего отца». И с этими словами он взял меня за руку, и покуда сэр Эдвард, Филиппа и Августа отдавали в своих мыслях должное его беспримерной отваге, вывел меня из дома к еще стоявшей у дверей карете отца. И мы немедленно отправились в путь, спасаясь от преследования сэра Эдварда. Вначале форрейтерам было приказано выехать на лондонскую дорогу, однако по трезвом размышлении мы распорядились ехать в М, город, в котором жил ближайший друг Эдварда,
и который находился всего в нескольких милях отсюда. В М мы прибыли спустя пару часов и, назвавшись, были незамедлительно приняты Софией, женой друга Эдварда. Представьте себе мои чувства, когда я, лишившись 3 недели назад ближайшей подруги, ибо таковой я считаю вашу матушку, вдруг поняла, что вижу перед собой ту, что воистину достойно называться ею. София была немного выше среднего роста и великолепно сложена. От ее прелестных черт веяло легкой истомой, отчего она казалась еще красивее. Чувствительность была ее отличительной чертой. Мы бросились друг другу в объятия и, поклявшись быть верными нашей дружбе до конца дней, немедленно поведали друг другу самые заветные свои тайны. Наш разговор по душам был прерван Агастесом, другом Эдварда, который по обыкновению гулял в одиночестве и только что вернулся. Никогда прежде не приходилось мне становиться свидетелем столь трогательной сцены, какой явилась встреча Эдварда и Агастеса. «Жизнь моя, душа моя!» — воскликнул первый. «Мой обожаемый ангел!» — отвечал второй. И они бросились друг другу в объятия. На нас с Софией сцена эта произвела неизгладимое впечатление. Одна за другой рухнули мы на диван без чувств. Прощайте, Лаура. Письмо 9. Та же, той же. К концу дня мы получили от Филиппы следующее письмо. «Ваш внезапный отъезд привел сэра Эдварда в ярость. Августу он увез к себе в Бетфордшир. Как бы ни хотелось мне вновь наслаждаться вашим прелестным обществом, не могу заставить себя разлучить вас со столь близкими и достойными друзьями. Когда же ваш визит к ним завершится, надеюсь, вы вернетесь в объятия вашей Филиппы». На это эмоциональное послание мы ответили соответствующим образом и, поблагодарив Филиппу за любезное приглашение, заверили ее, что если податься нам будет некуда, мы непременно им воспользуемся. Хотя любому здравомыслящему существу столь благородный ответ пришелся бы по душе, она с присущим ей своенравием осталась нами недовольна, и спустя несколько недель, то ли желая отомстить нам за наше поведение, то ли изменить свое одинокое существование, вышла замуж за молодого и необразованного искателя приключений. Сей неразумный шаг, хотя мы и понимали, что он весьма вероятно лишит нас наследства, которое мы были вправе ожидать от Филиппы, не вызвал у нас при всей нашей чувствительности ни единого вздоха. В то же время из страха, что шаг этот станет для обманутой невесты источником нескончаемых страданий, случившееся, когда мы впервые о нем узнали, взволновало нас чрезвычайно. Страстные призывы Агастеса и Софии считать их дом нашим домом с легкостью убедили нас никогда более с ними не расставаться. В обществе моего Эдварда и этой прелестной пары провела я самые счастливые мгновения своей жизни. Время летело незаметно во взаимных заверениях в неизменной дружбе и вечной любви. Наслаждаться коими нам не мешали назойливые и незваные посетители. Вернувшись домой, Агастес и София весьма своевременно позаботились о том, чтобы сообщить своим соседям, что, коль скоро счастье их целиком и полностью зависит только от них самих, они ни в чем обществе более не нуждаются. Но, увы, дорогая моя Марианна, такое счастье, какому я тогда предавалась, было слишком безоблачным, чтобы длиться вечно. И все наши радости были разом уничтожены одним страшным и внезапным ударом. После всего того, что я вам уже рассказывала об Агастесе и Софии, паре, счастливее которой не было на свете, вам, полагаю, нет нужды объяснять, что союз их не входил в планы их жестоких и корыстных родителей, которые с упрямым упорством понапрасну пытались заставить и Агастеса, и Софию пойти под венец с теми, кто был им глубоко ненавистен. Несмотря на все эти старания, молодые люди с героической стойкостью, достойные восхищения и преклонения, наотрез отказывались подчиняться родительской деспотии. После того, как, заключив тайный брак, Агастес и София сбросили оковы родительского самоуправства, они вознамерились не поступаться добрым о себе мнением, которое завоевали в свете, и не принимать предложения родителей заключить перемирие, тем самым еще отважнее отстаивая свою благородную независимость, на которую, впрочем, никто уже более не покушался. Когда мы приехали, Женаты молодые люди были уже несколько месяцев, при этом жили они на широкую ногу. Дело в том, что за несколько дней до того, как обручиться с Софией, предприимчивому Агастасу удалось выкрасть из секретера своего недостойного отца весьма значительную сумму денег. К нашему приезду, однако, их расходы существенно возросли, средства же были почти полностью израсходованы. Несмотря на это, сии возвышенные существа считали для себя унизительным хотя бы на минуту задуматься о своем бедственном положении. И одна лишь мысль расплатиться с долгами повергала их в краску стыда. И какова же была награда за столь бескорыстное поведение? Несравненного Агастаса арестовали. И мы поняли, что всем нам пришел конец. Столь вероломное предательство безжалостных и бессовестных негодяев, совершивших это грязное дело, наверняка ранит вашу нежную душу, дражайшая Марианна, ничуть не меньше, чем потрясло оно Эдварда, Софию, вашу Лауру, да и самого Агастаса. В довершение этого несравненного варварства нас известили, что в самом скором времени в доме будет учинен обыск. Ах, что нам оставалось делать? Мы испустили глубокий вздох и упали без чувств на диван. Прощайте, Лаура. Письмо 10. Лаура Марианне. Продолжение. Когда мы немного пришли в себя от охвативших нас горьких чувств, Эдвард призвал нас задуматься, что предпринять в сложившейся ситуации. Он же тем временем отправился навестить своего посаженного в тюрьму друга, чтобы вместе с ним оплакать его горькую судьбу. Мы пообещали, что задумаемся, и он отправился в город. В отсутствие Эдварда мы выполнили его желание, и после длительных размышлений пришли к выводу, что лучше всего нам будет покинуть дом, куда в любой момент могут ворваться судебные приставы. А потому мы с огромным нетерпением ждали возвращения Эдварда, дабы сообщить ему результаты наших раздумий. Однако Эдвард не возвращался. Напрасно считали мы минуты до его возвращения, напрасно рыдали, напрасно даже вздыхали. Эдварда не было. Для наших нежных чувств это был слишком жестокий, слишком неожиданный удар. Мы ничего не могли поделать, разве что упасть в обморок. Наконец, собрав всю решимость, на какую только была я способна, я поднялась и, сложив вещи свои и Софии, довела ее до кареты, которую перед тем предусмотрительно распорядилась заложить. И мы немедленно выехали в Лондон. Поскольку дом Агастаса находился всего в 12 милях от города, в столицу мы въехали довольно скоро. И, оказавшись в Холборне, я опустила стекло и принялась спрашивать у каждого проходившего мимо прилично одетого человека, не видели ли они моего Эдварда. Но оттого, вероятно, что ехали мы слишком быстро, и отвечать на мои вопросы они не успевали, я, признаться, мало что выяснила, а вернее, и вовсе ничего.